Слава Богу, можно занять места. Вот, слушая Алексея, я помню, уже не первый раз мы с ним встречались, вот как он приходил, и такое слово вспоминается. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам, в которых некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего в сынах противления, Бог, богатый милостью, оживотворил, воскресил и на небесах посадил». Обычно говорят, дети медленно растут, долго надо наблюдать, как растут. А вот 3 года парню, как родил Бог его, воскресил, восстановил. За 3 года при желании, при его усердии, опять же скажу, Бог дал возможность служить другим людям. И он этим наслаждается и радуется. В некоторых случаях почему-то долго, говорят, так долго. Тянутся, не получается. Но, наверное, тоже зависит что-то от человека, от его искренности, от его прилежания, от подхода, стремления служить Богу. Благослови тебя Бог, Леша. Аллилуйя. Хочу немножко поделиться, откуда взялась эта проповедь, которую я буду сейчас делиться с вами. Немножко больше недели тому вижу сон такой. Пригласили меня на большое собрание, какое-то съездное собрание. Говорю, даже Хомич приедет на это собрание, и тебе надо там быть. Прихожу и нахожу место. Людей много, правда, много людей. И нахожу место где-то сзади так. Ну, пришел же, как просто как гость. Только-только примостился на сиденье. Тут кто-то говорит, толкает меня по боку. Володя, что ты тут? Тебе же проповедовать надо. Я говорю, как проповедовать? Я даже Библию с собой не взял. И, вы знаете, дух встревожился. Мне буквально выталкивает. Да, иди, надо уже проповедовать. И я взмолился, Господи, дай слово, о чем говорить буду. Тут почему-то Библия появилась откуда-то, не знаю. И вот этот стих Писания, который я беру в основании своей проповеди, я хочу им делиться сегодня. Это 8 глава послания к римлянам. Буду читать из 1 стиха по 9 включительно, но остановлюсь на первых двух. Римлянам 8. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, и если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Очень хотелось бы, чтобы вот этот 9 стих, он коснулся нас. Вы не по плоти живете. Буквально, чтобы мы могли сказать, найти в себе дерзновение. Я не по плоти живу, но по духу. Имеем ли мы такое дерзновение? Помоги нам, Господи, в этом. Итак, возвратимся к 1 стиху. Здесь идет речь об осуждении именно тех людей, которые живут не по плоти, но по духу. Знаете, христиан можно разделить на 2 части, на 2 категории. Я думаю, что все мы понимаем, что это слово написано не для неверующих, а для верующих, для христиан. Итак, первая категория – это те, которые приняли в своем сердце, не искажая Слово Божие, не играя или не заигрывая с миром, не идти на компромисс с какими-то предложениями, которые могут нам поступать, но приняли принципиальное решение жить так, как учит Слово Божье. И такие люди наверняка, я думаю, встретились с определенными трудностями, сопротивлением каким-то, даже осуждением. Вот, особенно, когда было время, вот 70-е, 80-е годы, когда действовал этот дух противления через коммунистическую так называемую партию, через дух, контролирующий эту систему зла, и эти власти мужчины, они притесняли, они осуждали, и до боли было как-то обидно, когда хороших людей, порядочных людей, которые старались действительно примерно работать, примерно учиться, молодые люди, примерно учащиеся, они не могли поступать дальше, учиться, не могли занимать руководящие должности лишь по одной причине. Ты не того духа. Ты вот это вот не принимаешь, не соглашаешься с нашей идеологией. И эти люди были, попадали под определенный прессинг какой-то, или, другими словами говоря, осуждение. Но Слово Божие говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И что в Нагорной проповеди есть такое слово для таковых, если кто-то, может, испытывает это? Написано: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». И если кто-то испытывает еще такое состояние от своих родных, близких, или, может быть, от подобной системы, о которой я сказал, то написано о таковым: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде нас. Пусть Бог укрепит и благословит таковых. Если действительно, как я уже сказал, вы многие заняли такую позицию, оставайтесь в этом положении, не стесняйтесь и не стыдитесь благовествовать или делиться Евангелием с людьми, которые окружают вас. Пусть даже не так охотно люди принимают, но за это идет большая награда. Есть категория людей, которые, может быть, более избрали такой более путь легкого сопротивления. Слышал о таковых, которые пытаются маскироваться под людей этого мира. Ну, а что тут такого? Может, приняли в сердце, зачем мне быть гонимым, зачем мне попадать под немилость людей других. А я буду как-то так, и вашим, и нашим, понимаете, такой вот перевес. Я к таковым хочу сказать, это конкретное то слово, которое говорит, это жить по плоти, угождать плоти, вот, не идти на какие-то обострения, может быть, отношений, вот, пусть Бог сохранит от такого, ибо здесь вот, заканчивая это место, говорит, если кто Духа Христова не имеет, если кто живет по плоти, увы, написано, тот и не его. Поэтому пусть Бог укрепит нас, станем как должно и будем давать место Духу Святому. И немножко ниже в этом стихе идет такая как бы фраза: «которые живут не по плоти, но по Духу». Которые живут. Мы, в принципе, все живем. Как мы живем и где мы живем? Я и назвал это слово «где ты живешь». Все это обуславливается одним определением: во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе, как будто, вот когда мы рисуем такую картину, как будто Христос является определенным местом, территорией, где христианину положено быть или обитать. В 83-м псалме Давид написал такую как бы определение: «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Вот в этом месте, как будто буквально, если воспринимать, то если ты будешь жить в доме Божьем, то это будет решение всех проблем. Непрестанно славить Бога, что нам больше еще надо. Но если учитывать то, что время, которое писал Давид это слово, он, в принципе, не имел такой возможности, которую мы имеем сегодня с вами. Вот, одна, помню, сестра пришла, отягощенная проблема, и говорит: вот если бы мне жить в храме. Вот когда я нахожусь в собрании, и мысли плохие отходят, и мне тут уютно и комфортно. Но скажите, если бы даже мы все поставили раскладушки и жили здесь, решился бы вопрос отношений с Богом или нет? Далеко нет. Бог и не планировал этого. Первым ученикам, которых он оставлял, он им не сказал: я вот-вот подготовил вас, сейчас ваша задача. Окружите себя забором, найдите уютное место, где бы вы могли ну, сохранить свою святость и свое достоинство. Ну и доживите как-нибудь в безопасности, чтобы потом на небо войти. Нет же, он сказал, я вас посылаю в мир, идите. Да, вот только одно только надо, состояние духа и души сохраните, проповедуйте Евангелие и служите людям. Но не ожидайте комфорта, который вы можете встретить в этой жизни. Вот поэтому, находясь даже в буквальном смысле в стенах храма, не решает вопрос того, чтобы уходить Богу. Хороший псалом мы еще находим, 90-е, знаю, как многие повыучивали псалмы на память, такие как «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Опять же образно, как будто под крышей какой-то, под куполом мы находимся. И если мы там находимся, если мы там пребываем и находимся, вроде как безопасно. Но я хочу задать еще такой вопрос. Живем ли мы постоянно в таком состоянии? Увы, нет. Нет. И иногда мы просто выходим, как будто вот буквально мы выходим. И тогда, когда мы выходим за Христа Иисуса, как бы за эту зону безопасности, попадать можем в проблемы. Потому что враг, как рыкающий лев, написано, ходит, как рыкающий лев, да, и ища кого бы поглотить. Поэтому состояние во Христе Иисусе, это не означает буквально территорию, на которой мы находимся. Конечно, в собрании мы окружены братьями, сестрами, в собрании мы в более безопасном состоянии, но мы живем практически нашей повседневной жизни, в семьях, кто-то на работах наших, в учебных заведениях. И эта жизнь, как постоянное такое состояние, она должна быть постоянно в этой зоне безопасности, во Христе Иисусе. По духу жить без Христа мы не можем, и тем более победы какие-то осуществлять мы тоже не можем. Я хочу немножко как бы для того, чтобы мы больше могли разобраться, как же все-таки быть во Христе Иисусе. Есть некоторые места Писания, помогающие нам в этом. Филиппийцам 1 глава, 27 стих обуславливает это таким образом, объясняет. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Итак, первое предложение, первая фраза. «Живите достойно благовествования Христова». То, о чем я говорил изначально. Мы выбрали путь, следуя за Господом, не колеблясь, не прогибаясь под какие-то другие, как какие-то давления или мысли чьи-то. Но мы приняли свое решение, как некогда написано, Даниил положил в своем сердце. И вот там команда друзей, там трое друзей было, Сидрах, Месах и Авдинага, он положил в свое сердце не оскверняться от стола царского. И это решение он сохранил. Это была жизнь по духу. И второе как бы место, я хочу как бы пункт второй. Иоанна, 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Опять же, это тоже как бы постоянное действие. Живем и ходим во свете. Где бы мы ни были, мы стараемся не прятать свои дела и поступки, потому что в любом случае, когда человек пытается сделать что-то неугодное Богу или как пойти на сделку с совестью, получается, он вынужден прятаться, как бы прятать себя, внутрь что-то скрывать. Но для того, чтобы ходить перед Богом, надо постоянно быть с открытым сердцем. И тогда написано, имеем общение друг с другом. Нас интересует или нас влечет быть там, где собираются подобные нам верующие люди, там, где мы можем слышать о добре, о Слове Божьем, там, где будем размышлять о духовных вещах. У нас есть эта тяга, есть стремление. К великому сожалению, Мы сегодня находим, время меняет людей очень серьезно. И те, кто не занял эту позицию, такую устойчивую, сегодня просто попадают в состояние такой апатии, охлаждения, равнодушия. И пропадает вот этот аппетит или желание быть с народом Божьим. Опять же, этот же самый Давид почему-то написал такое слово: «К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое». Вот в 15-м псалме такое слово есть. Им, к ним все желание. Отношение к молитве. Если я в молитвах иду не просто по обязаловке какой-то, что мне надо, вот мое время молитвенное, я должен это время отмолиться. Хорошо, если еще так. Но если в моем духе я иду на молитву, как на встречу с любимым, с любящим, и у меня сердце горит независимо от назначенного времени или нет, как в слове написано, непрестанно молитесь. Это можно делать в любое время, работая на работах. Это можно делать в транспорте, просто где-то размышлять о небе. Даже я вот как-то люблю такие переживания, просто когда по грибам хожу в лесу, мне приятно просто, никто не мешает, никто не отвлекает. Можно просто управлять своим размышлением. Здесь вот в этом месте кульминация ставится на помышления. Есть помышления плотские, есть помышления духовные. И как только ты начинаешь размышлять и помышлять о Боге, о горнем, приходит откровение от Бога, приходит слава Божия и вдохновение. Вот. Поэтому, если мы в наши молитвы, они от Духа Святого, под инспирацией Духа Святого, этот человек живет по Духу. И этот человек может рассчитывать на то, что Бог будет говорить, направлять, учить, наставлять, и, наверное, желание приходит по побуждению Святого Духа. Но есть, к великому сожалению, вот мы в нашем служении, когда приходят люди уже, попавшие в серьезную проблему, там уже о жизни во Христе даже речи быть не может. И когда мы просто просим, ты можешь помолиться сам. Вы знаете, люди опускают голову и говорят, к сожалению, нету молитвы. Молитвенная жизнь потеряна. К слову, давным-давно не открывай, не интересно. Слово стало каким-то чужим. И это, можно сказать, человек, ну, мертвый, омертвевший буквально. Но благо, если есть, проявляется еще какое-то усердие, желание, усилие, ходатайство за человека, что-то пробивается, какой-то еще источник, он начинает наполнять его сердце. Поэтому пусть Бог поможет нам именно хотя бы проанализировать себя сейчас, когда мы слушаем это слово. Где я живу? На какой территории я нахожусь? Два вопроса можно поставить. Кто я во Христе Иисусе? И где я нахожусь? Где я пребываю? Вон в Новом Завете, в Евангелии, посланиях очень много написано о том, чтобы мы именно находились, где мы находились. В 15 главе 7 стих Евангелия от Иоанна, слова самого Господа Иисуса Христа, говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Уж вопрос с желаниями, то у нас порой очень много желаний. И то хочется получить от Господа. Вот, но вопрос, где я? Вот, что наполняет мое сердце? В одной проповеди я услышал такое сравнение слова. Говорит, вот жить во Христе или соединиться со Христом, это как образно бросить кусок сахара в чай. Мы понимаем, что такое чай, это жидкость, сахар это, ну, твердый, он может быть и как песок, но лучшая иллюстрация это, когда кусок бросаем, его более видно. Практически это твердый кусок сахара, который трудно раскрошить или раздавить, но когда ты бросаешь его в жидкость, он растворяется, он не исчезает, он растворяется при соединении с жидкостью, он придает этому напитку вкус хороший, да, и пользу приносит. Вот, поэтому, находясь во Христе Иисусе, ты растворяешься в Нем, ты с Ним соединяешься, и польза от этого становится, естественно, колоссальная. Второй стих говорит о законах. Опять же, этот стих мы многих людей, вот когда приходим, изучи этот стих, очень сильный, полезный стих. «Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе». Опять же, во Христе Иисусе. освободил меня от закона греха и смерти. С момента грехопадения человека, когда человек согрешил и нарушил принцип или заповедь Божью, который Христос сказал, в день, в который вкусишь от этого плода, от этого дерева, смертью умрешь. И когда это произошло, начал в человеке стал действовать закон, закон греха и смерти, грех, нарушение Божьей заповеди, грех, и смерть вошла. До грехопадения в Библии мы не находим слова ни о смерти, ни о болезни, ни о проклятии. Но с момента грехопадения, да, смерть вошла, и уже для женщины, которой Бог говорил, за то, что ты нарушил этот принцип, ела от плода, в муках и в болезнях будешь рождать детей. До этого о болезни и о муках не было речи. Адам, приговор поступил, проклятие придет на землю, проклята земля за тебя. Дьявол получил некое право атаковать человека через болезнь, через различные проблемы. И этот закон, он действовал, успешно действовал до момента, когда пришел Иисус Христос и как бы и пришла, он дал право или шанс человеку жить по другим законам. Жить по другим законам. И в Галатам 4 глава, 4 стих и ниже есть очень яркая иллюстрация этого. Галатам 4, 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Коренная перемена пришла. До этого вариантов никаких не было. Люди были все под законом. Что такое быть под законом? Осуждены, находились в заключении, будем так говорить. Когда человека за какое-то преступление лишают свободы, говорят, ограничили свободы, посадили в тюрьму. Ну и еще бывает, сидят они в ожидании конкретного приговора. Вот так все человечество было под этим заключено, под этот закон. Но Иисус пришел для того, чтобы искупить подзаконных, заплатил за всех виноватых, невиновный принес совершенную жертву и таким образом стал работать в мире совершенно другой закон, закон Духа жизни именно во Христе Иисусе, других вариантов не существовало. И каким образом мы получили освобождение? Вот каким образом получил Алексей свободу, когда пришел сломленный, угнетенный? Все, что он смог сделать, он воззвал Господу. И у Бога появилось право именно почему, когда человек обращается к Нему, имеющий свободную волю выбора, у Бога появляется право излить на этого кающегося грешника новый закон. Он заработал что-нибудь? Нет. Благодатью мы спасены. Но для того, чтобы получить эту свободу, нам необходимо соединиться со Христом Иисусом. Во Христе Иисусе Он обрел совершенно новое сердце. Тот, кто во Христе написано, он новое творение. Древнее прошло, а теперь все новое. Я знаю, что каждый мог бы свидетельствовать о таких переменах, но мы давно покаялись, многие намного дальше. И может кто-то забыл этот контраст, который мы переживали, перемену. Но я хотел бы, чтобы мы эти вещи не забывали. Когда происходит некое охлаждение, может, этой первой любви, давайте будем помнить, что жить можно и побеждать только во Христе Иисусе. Это наша зона безопасности. Более того, в притчах есть такое место, имя Господа, крепкая башня, убегая от него праведник и безопасен. Понимаете, иногда происходит, когда мы попадаем, может быть, в какую-то проблему, но мы главное, чтобы мы знали, куда бежать. чтобы мы знали, куда бежать. И тогда, когда мы попадаем в эту башню, да, чтобы опять же знали, эта башня, она несокрушимая. И никакие стрелы, никакие ракеты баллистические, или какими сегодня люди убивают друг друга, они не способны порождить или убить человека, который вошел в эту башню. Но башня еще существует не просто, чтобы отсиживаться в этой зоне безопасности. Бог нас призвал большему. И третья позиция, на которую я хочу обратить внимание, это духовная власть, которую Бог дал верующему человеку. И именно именем Божиим Иисус Христос, именем моим сказал, будете изгонять бесов, возложите руки на больных, они будут здоровы. Цель у Бога – оснастить христианина этой духовной властью, чтобы церковь не была бездейственна, чтобы церковь не была просто отдыхающая, покоящаяся на лаврах. Но для сегодняшнего человечества, для сегодняшнего мира необходимы люди, способные выигрывать сражения, не просто убегать. Находясь в этой башне, мы обязаны вести эти духовные сражения. Еще и в начале служения, когда Иисус Христос проповедовал, Он прежде всего сказал, вы обязаны, ищите Царствие Божьего и правды Его. Все остальное приложится, это все будет как бы потом прилагать. Но прежде всего, Царствие Божие, это Царствие Божие, оно внутри у вас. Оно внутри у вас есть. И дальше продолжение этого слова, апостол Павел как бы продолжает, Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И все это внутри у нас, слышите? Во Христе Иисусе мы имеем способность противостоять козням дьявола и противостоять и атаковать врага, не убегать от него, но атаковать, когда приходит какая-то проблема или переживание в жизнь. И как бы вернусь еще назад на тот стих, который я заканчивал, это место, который на самом деле наводит нас на серьезное размышление. Это с 9 стиха последняя фраза. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Некоторые так трактуют, что если кто не крещен Святым Духом. Крещение Святым Духом – это помазание для служения, это сила для служения. А вот Духа Христова – именно это характер Христа. Это как раз вот те победы, которые мы порой проигрываем Духом Святым. Если плоть побеждает Дух, то мы умрем, написано. Поверьте, от Христа, если мы не будем побеждать, если мы будем просто тянуться где-то в ободе, проблема может быть. И я не хотел бы, чтобы кто-то сегодня вот почувствовал это внутри, со сердцем своим, где же я? Где же я? А я хочу каждому задать вопрос, где вы, где ты сегодня находишься? Если ты чувствуешь, что у тебя нет аппетита к молитве, у тебя нет увлечения быть в собрании, хотя то вы сегодня в собрании, может быть, хоть по обязанности пришли, но я хотел бы, чтобы мы просто поискали ответ внутри себя. Я хочу, чтобы мое сердце горело. Я хочу стремиться к Иисусу Христу не по обязательству, но под повлечению, по внутреннему влечению от Святого Духа. И буду заканчивать уже, и мне все-таки хочется еще, как бы продублировав это место словами из послания к Ефесянам, 2 глава с 11 стиха. Очень сильное место Писания. Оно как бы дополняет то первое прочитанное. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, аллилуйя, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеки, стали близки крови Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Кто может сказать, что я теперь во Христе Иисусе? И мне сегодня мало уже волнует и заботит, что было раньше. Понимаете, многие живут прошлым. Многие почему-то любят этот плесневелый хлеб. Ой, когда-то, когда-то. Это да будет удалено от нас. Некогда, чужие. А теперь, друзья, близкими мы стали кровью Христа. А теперь, это теперь имеет продолжение. Пусть это продолжение будет. А я буду всегда жить во Христе Иисусе. И я буду трудиться во Христе Иисусе. Я буду служить людям. Понимаете, побеждать невозможно. Дух не может побеждать, когда я не во Христе Иисусе. Потому что некоторые так, вот Христос где-то там, я к Нему буду молиться. Нет, мне это не устраивает. Я хочу раствориться, как тот кусок сахара в чае. Я хочу быть с Ним соединенным. И пусть не видно будет меня. Я хочу, чтобы видели Иисуса Христа в моих глазах, в моих речах, в моих словах, в моем отношении к людям. К работе, к той же самой, да будет прославлено Его имя в жизни каждого христианина. Я хочу обратиться сегодня к собранию. Если кто-то сегодня первый раз, и может быть вам непонятны эти фразы, эти слова, что такое быть во Христе, потому что вы, может быть, просто в церковь первый раз попали. Я хочу сказать, для вас есть отрадная весть. Вы имеете право сегодня пережить то, что Алексей пережил. Это все, что для вас надо. Как слово говорит, возови ко мне, призови имя мое, скажи о твоей проблеме, о твоих слабостях. Иисус сегодня спасает, и Он готов тебя спасти. Если кто-то из верующих людей, я назвал две категории, и, может быть, вы как-то свыклись уже с таким положением. Это достаточно выгодное положение. Не афишируй себя, живи как-нибудь, и не будешь попадать в немилость своих сотрудников. И, находясь в этом собрании, слушая слово, почувствовали, что-то есть проблема. Понимаете, чтобы не остаться без Христа, чтобы не остаться, как написано, тот и не его. Я хочу быть его, я хочу быть его собственностью. И, может быть, есть возможность для вас что-то поправить. Мы всегда даем такой шанс. Я приглашаю церковь подняться, в группу прийти сюда наверх. И у нас будет еще возможность молиться. Во время пения у вас есть возможность сегодня сказать об этом Богу. Может, у кого пропала жажда к молитве. Может быть, кто-то молится только по обязательству, потому что там сказали братья, надо молиться, рассказали, ну я ж хожу в эту церковь, я ж не могу отказаться. Понимаете, это тоже не порядок. Во Христе Иисусе мы должны гореть, жить. Мы должны пульсировать этим же самым пульсом. Это же кровь течет в нас, которая течет во Христе Иисусе. И Его кровью мы спасены. Пусть Бог благословит, братья всегда готовы поддержать, помочь, походатайствовать за вас. Идите к Господу. Идите для того, чтобы реанимировать себя и дать право Духу Святому жить в вас. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя.